Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Твой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим и с благодарением принимаем, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего, Духом премудрости Твое откровение, и дай направление мыслям, дай направление словам, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем ты хочешь научить их в сегодняшнем уроке. А мы верим, Иисус, и ожидаем, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за помазание, спасибо тебе за действие твоего духа и силы. И мы с благодарением принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас могущественно стало действовать на ум каждого слушающего, снимая всякое бремя, снимая всякое ярмо тьмы и невежества во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за тот свет, который могущественно прямо сейчас изливается. Спасибо Тебе за то, что тьма уходит во всех формах ее проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок. Я прошу, помажь также и меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте. Я принимаю помазание для сегодняшнего урока и благодарю Тебя за действие Твоего Духа, Твоей силы и за те способности и возможности, которых ты будешь направлять и вести в сегодняшнем уроке. Я принимаю во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И я благодарю тебя, Господь Иисус, за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Мы верим и соглашаемся, что там, где Дух Господень, там сила. Там сила быть свободным. От всякого бремени, от всякого ярма. И мы провозглашаем свободу духа, души и тела каждого слушающего во имя Иисуса. И мы ожидаем, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Спасибо тебе, Иисус, за действие твоего духа, твоей силы, за те способности и возможности, которые могущественно прямо сейчас действуют на дух, на душу, и в теле каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословенное время. И за каждого человека, которого ты привел. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня у нас по счету 31 урок. И мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с верой. Сегодня уже 31 урок, то есть совсем немного осталось до завершения настоящего курса. Возможно, кому-то покажется, что этот курс довольно-таки длительный, но вера, такая как практическая творческая сила, она требует к себе достаточно глубокого изучения. Сама практика веры, она несложная, но чтобы заложить хорошее основание и иметь объемное представление, нужно уделить время и посмотреть на веру под разными углами. Один из методов, который мы применяем в изучении веры, это метод, связанный с периодами или изучением веры в разные периоды времени, представленные в Писании. Я не буду сейчас повторять все периоды, которые представлены в Писании, но в настоящей теме мы изучили веру в каждом из существующих периодов. В последующих уроках мы закончили с вами говорить о событиях, которые происходили до креста, и вера в тех событиях. Сегодня мы начнем с новую серию уроков, которая будет говорить о вере и о событиях, которые происходят уже в период времени после креста Иисуса и до суда. То есть, опять-таки, в этом периоде мы будем рассматривать веру в той форме, которая она доступна каждому участнику Завета. Эти события представлены и начинаются с книги Деяний. Именно с тех слов, которые Иисус сказал на кресте. Именно после слов Иисуса стали происходить определенные события, которые мы отмечаем в настоящем уроке. Поэтому я начну, конечно, с Евангелия от Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих, где как раз и говорится о словах Иисуса, которые Он произнес на кресте. После того Иисус знает, что уже все совершилось. Слово «все», конечно, говорит в первую очередь о воле, которая должна была совершиться на кресте. «Да сбудется Писание», говорит, «жажду». Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, наполнив уксус и уксусом губку, наложив ее на эссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, «свершилось», и, преклонив голову, предал дух. То есть мы с вами из записанного видим, что после того, как Иисус, вися на кресте, сказал «свершилось», и, преклонив голову, Он испустил дух. То есть мы видим с вами, это очень важное событие. В первую очередь, это событие, конечно, связано во многом с искуплением. Но мы всегда должны помнить, что миссия Иисуса, она намного многограннее, и сводить ее только к какому-то одному, скажем так, пункту воли Божией нельзя. Поэтому здесь произошло ряд событий, которые мы отметим. Конечно, это не все, но ряд событий, которые мы отметим в изучении веры Божией. Следующее событие, которое нельзя не отметить в изучении воли Божией, оно произошло в другом месте, не на кресте, а в другом месте. Но они связаны между собой. Евангелие от Матфея, 27 глава, представлено это событие в 51 стихе. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Почему завеса в храме разорвалась? Причем здесь завеса по отношению к тому, что Иисус сделал на кресте? В первую очередь, нам важно знать, что завеса, которая была в храме Божьем, она отделяла людей от святого святых. То есть во святое святых мог заходить только первосвященник. И прежде чем туда зайти, он целый год готовился, совершая разные обряды и ритуалы. Согласно Писанию или согласно закону, который Бог дал Моисею, во святом святых пребывало Божье присутствие. Там стояла скиния. И если взять Святое Писание, то завеса, отделяющая человека от святого святых или места, где пребывал Бог, это был прообраз греховного тела, которое отделяет дух человека от Духа Божьего. И тело, именно тело не давало возможность Богу быть с человеком одним целым. Почему? Потому что тело греховное, а закон постоянно требовал смерти или наказания. Тело должно было быть наказано. То есть закон являлся тем, что постоянно напоминал человеку о том, что он должен быть наказан. А наказан это значит отделен от Бога. Поэтому мы можем сказать, что греховная плоть стала завесой, отделяющей дух человека от Духа Божьего. Все, кто рождались после Адама, они были греховны. Писание говорит, что посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Это написано в Римлянам 5 глава 12 стих. Конечно, а если согрешили, значит, духом отделены от Бога, и даже если ничего плохого или хорошего не совершили, согласно закону, им принадлежала смерть. Вот так закон всех держал под контролем. И несложно догадаться, что для того, чтобы восстановить дух человека с Духом Божьим, нужно было заплатить цену. Причем заплатить цену абсолютно безгрешным телом. Но учитывая, что с момента грехопадения на земле ни один человек не рождался без греха, то несложно догадаться, что ни один человек, живущий на земле или рожденный на земле от мужчины и женщины, не мог выполнить миссии искупления. Это само по себе уже требовало Божьего вмешательства, Божьего участия. И как раз Божье вмешательство и участие говорит о том, что Бог никогда не был безразличен к человеку от начала творения. Бог вмешался в определенный процесс, где Он вправе был этого не делать. Он вправе был абсолютно не вмешиваться в выбор человека. Потому что человек сделал глупый выбор. Пусть даже по глупости, по младенчеству, по еще отсутствию опыта, но он его сделал. Поэтому Бог был вправе не вмешиваться. Но Бог вмешался, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Из Писания мы знаем, что в Адаме каждый или все согрешили. Поэтому для того, чтобы исполнить закон, по которому сказано было наказание за грех смерть, нужен был человек без греховной плоти. И согласно Писанию, мы знаем с вами, что таким человеком стал Сын Божий Иисус из Назарета, рожденный от Бога, то есть без греха, и равноценный Адаму во всем. Писание называет его последний Адам. Так записано в 1 Коринфянам 15:45. Одно из заданий Божьих для Иисуса – это было исполнить закон. Что значит исполнить закон? Это значит понести наказание за грех первого человека Адама. И таким образом, конечно, в лице первого человека Адама понести наказание за всех людей, потому что в нем все согрешили. Для правильного изучения Писания очень хорошо перед собой держать такой взгляд. В Адаме все люди грешные, а в Сыне Божьем все люди праведные. Следовательно, в Божьих глазах мы видим два человека. Первого Адама и последнего Адама. Вот такой взгляд у Бога на людей. И если мы будем занимать такую позицию, то мы будем понимать, что Бог не смотрит на множество людей. Он смотрит на Адама, первого человека, и на Иисуса, который стоит во главе праведного рода человеческого. Так будет правильный взгляд. Потому что когда мы отделяем себя от Иисуса, то вы отделяете себя от праведности Божией. Никогда не отделяйте себя от Иисуса, всегда рассматривайте себя в Нем. Точно так же, как Бог рассматривает всех грешных в Адаме. Вот это правильный взгляд, потому на сегодняшний день на земле находятся всего два человека. Первый Адам, в котором все согрешили, и последний Адам, в котором все праведны. Я показываю эти моменты, чтобы нам было дальше понятнее, о чем мы говорим. Итак, одно из важных заданий Иисуса в период его земного служения было исполнить закон. То есть понести наказание за грех каждого человека, который был рожден, который рожден и который еще когда-либо будет рожден. Писание говорит, ибо до закона грех был в мире, но грех не вменялся или не учитывался, когда не было закона. То есть покамись Бог не дал Моисею закон, хотя люди и грешили, но они не знали, что они грешили. Поэтому в Писании написано, что грех не учитывался. То есть они его не учитывали, не видели в своей жизни, поэтому продолжали грешить. Однако смерть царствовала от Адама и до Моисея. И над несогрешившими, или над младенцами. Слово несогрешившими, это не означает, что на земле не было грешных. Все согрешили. В Писании написано, все согрешили. Иногда меня спрашивают, брат Олег, ну заметьте, что был такой период, что на земле люди и не грешили. Хотя при этом они уже родились после слова несогрешившими. Здесь делают ударение на младенцев. Младенцы действительно, они еще не сделали ни плохого, ни хорошего. Но смерть над ними царствовала. Или они были во власти смерти. Так написано. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившимися, или над младенцами, подобно преступлению Адама, потому что от него все были рождены, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, то есть за дела. Ибо если преступлением одного Адама подверглись смерти многие, то есть все, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, или исходя из всего вышесказанного, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие, или все, грешными, так и послушанием одного сделаются, если примут, праведными многие, или те, которые его примут. Исходя из того, что мы прочитали, мы можем сказать, что слова Иисуса свершилось, и завеса, которая разодралась, разделилась надвое в храме, говорила о том, что Иисус исполнил закон. А для этого он и пришел. Он сказал: «Я пришел исполнить закон». А что значит «исполнил закон»? Это значит, наказание за грех было совершено. То есть цена за грех человека была уплачена. И даже то, что тело человека не являлось еще безупречным, и даже то, что ум человека тоже был не безупречным, разделяющая власть греховного тела уже была утрачена. Теперь вера становилась определяющим фактором, соединяющим Бога и дух человека. В Писании написано «до пришествия веры» или «времени веры». С того момента, как Иисус сказал «свершилось», наступила новая эпоха. Эпоха в жизни людей. Эта эпоха называется эпоха веры, когда праведный теперь верою жив будет. Все, это время веры. Мы живем с вами в период эпохи веры, когда все возможно верующему, и без веры Богу не угодить. Это время веры. Время веры. Потому что если бы Бог сейчас смотрел на нас не через веру нашу, то он бы видел наши греховные тела и небезупречное мышление. Потому что наши тела небезупречны, мышление небезупречное, мы в свое время получим новые тела, и в свое время и ум наш будет очищен от всякой скверны. Поэтому на сегодняшний день мы живем во время веры, и вера становится определяющим фактором в том, кем видит вас Бог. На это я делаю сейчас ударение. Потому что если вы будете обращать внимание на свое тело, то ваше тело не станет безупречным. И как бы вы ни пытались делами плоти представить себя безупречными перед Богом, это не поможет вашей вере. Я в свое время тоже наступил на эти грабли, когда я пытался безупречностью своих действий представить, что моя вера будет работать. Фактически это скрытая самоправедность. Когда я пытался хорошими делами представить мою веру рабочей. Вера не может быть от хороших дел рабочей. Вера действует на основании слова и на основании тех действий, которые Бог определил для веры в устах и в сердце. Поэтому вера не становится хорошей, рабочей или нерабочей, если вы делаете добрые дела. Это ловушка. Добрые дела важны и нужны, но не они делают веру рабочей. Вера – это дар, и вы не можете дар сделать рабочий через ваши хорошие дела. Это дар, это подарок. Ну как подарок можно сделать лучше, чем его подарили? Если вы пытаетесь сделать то, что Бог вам подарил, еще лучше, то это говорит о том, что Бог подарил вам что-то незавершенное. И вы представляете Бога лживым. Не делайте эти вещи. Не пытайтесь веру сделать какой-то еще более лучший. Да, она имеет возможность расти, но будет расти то, что уже есть, а не то, что вы пытаетесь сделать что-то лучше, эффективнее и представить Богу, что вы действительно достойны или недостойны. Помните, что вера – это дар, а ваше тело и ваш ум всегда будет свидетельствовать, что если вы это будете делать не по вере, то вы недостойны, потому что тело не безупречно. То, что я вам сейчас говорю, я говорю с позиции того, с чем я сталкивался сам. Всякий раз, осознавая, что я не безупречный телом и не безупречный умом, это всякий раз срывало стоп-кран в моей жизни веры. Пока в свое время до меня не дошло по вере, чтобы было по милости. Я понял, что милость Божия – это что-то, что доступно каждому, кто будет применять веру. Вот если я применяю веру, то я тут же автоматически нахожусь в милости. Но если я применяю и пытаюсь делами представить себя достойным, я выхожу из милости, потому что в этом нет веры. Я понял, единственное, что перед Богом всегда держит меня в правильном положении, это вера. Я хорошо это видел в жизни Авраама. Заметьте, что Авраам, наш праотец, он не каялся ни в одном грехе. Вы не найдете нигде молитвы покаяния, которые Авраам делал. Он не каялся ни в одной своей ошибке. Даже когда он свою жену отдал другому царю, чтобы как-то спасти себя или обезопасить, он не каялся в этом. И во многих других поступках он не каялся. Но что вменялось Аврааму в праведность? Вера. А что Савл, идущий в Дамаск, исповедал все свои грехи? Он что, каялся за Стефана? Нет. Опять-таки вера. И если возьмете галерею веры, которая представлена в послании к евреям, то именно по вере там достигались эти результаты. Поэтому помните всегда, что вера – это то, что соединяет вас с милостью. С милостью Божией. По-другому вы с ней не соединитесь. Ваше тело не соединит. Ваш безупречный, небезупречный ум не соединит. Поэтому постарайтесь вырваться из этого состояния самоправедности, когда вы пытаетесь хорошими делами или их количеством представить себя достойными. Это ловушка. Никто из нас, живущих на этой земле, не может быть достойным. Никто. Только Сын Божий, Он был достойный, потому что Он действовал в абсолютном послушании. И знаешь, никто не может достичь абсолютного послушания. Поэтому даже давайте не будем этого пытаться, занимать правильную позицию. Если по вере, чтобы было по милости, то давайте в этом вопросе и исследовать. Поэтому сама по себе вера и требует такого тщательного изучения, чтобы пришло вот это откровение, что вера является определяющей для жизни в милости Божией. В милости Божией. А теперь я читаю, как апостол Павел пишет в послании к евреям о том, что произошло на кресте, в Сыне Божьем. Читаю из послания к евреям, 10 глава, с 14 по 20 стих. «Ибо Он, Бог, одним приношением, Иисусом, Своим Сыном, навсегда, навсегда это значит навсегда, сделал совершенными освящаемых». Откуда мы знаем? «А сим свидетельствует нам Дух Святой». Если Дух Святой находится в вашем духе, то о чем это говорит? Читаем. «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». О чем говорит Дух Святой в вашем духе? О том, что ваш дух совершен. «А сем свидетельствует нам Дух Святой». О чем свидетельствует вам Дух Святой? О том, что ваш дух совершен. Ухватитесь за эту простую фразу. Потому что ваш дух в Божьих глазах совершен. «Ибо сказано, вот завет, который завещаю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их и в мыслях их напишу их». Он пишет, он продолжает писать. «И грехов их, и беззаконий их», это наши, «не вспомяну более». А где прощение грехов, там нет нужды приношения за них. Итак, братья и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он, Бог, в Сыне Своем, вновь открыл нам через завесу, то есть через свою плоть. То есть между людьми и между Богом в лице Сына Божьего Иисуса была пролита святая безгрешная кровь, чтобы все люди земли были представлены в Сыне Божьем святыми и непорочными. Я еще раз отмечу, что Иисус стоит во главе рода человеческого. И все, кто примут Иисуса, становятся за Ним. И Бог смотрит на них через главу рода человеческого. Если вы исповедали Иисуса своим Спасителем и Господом, то во главе вас стоит Сын Божий Иисус. Вам нужно просто за это ухватиться. Писание говорит, что Христос, помазанник Божий, есть первосвященник будущих благ, придя с большую совершенную скинию нерухотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. То есть Бог через своего Сына Иисуса восстановил утраченное в первом человеке Адаме. Поэтому, когда и пришли ангелы на землю, они сказали: на земле мир, в человеках благоволение. Или снова благоволение. Я прочитал вам то, что связано с событиями на кресте. Причем я взял выборочно, я не взял все аспекты этого события. Я взял те аспекты, которые касаются непосредственно веры, как творческой силы вашего духа. После того, что произошло на кресте, нам реально стало доступно снова жить, применяя эту творческую силу. Теперь наша жизнь, она зависит не от того, что снаружи, а от того, насколько вы используете то, что в вашем духе. После того, что произошло на кресте, после этих событий, на земле все люди, все абсолютно люди, были разделены, или между была проведена граница, и на земле были люди разделены на две духовные группы. Первую духовную группу представлены и названы духовно мертвые и отделенные от Бога. Духовно мертвые и отделенные от Бога. Я бы сказал так, это группа людей, которые еще не приняли Иисуса как своего Спасителя и Господа. Во главе этой группы стоит Адам. Я беру образно. Во главе этой группы стоит грешный Адам. Возможно, он уже не грешный. Я не буду это утверждать. Я просто беру как человека, который в свое время согрешил. Эти люди, находящиеся в этой группе, это люди, которые уже несут наказание за свой грех. Они уже мучимы за свои беззакония на этой земле. Мучимы болезнями, немощами и мучимы всему, что постигает этот мир. Они уже несут свое наказание. А если они не покаются, то они будут продолжать его нести в вечность. Это группа духовно мертвые, отделенные от Бога. Вторая группа людей – это духовно воскресшие из мертвых по вере в Иисуса. Эту группу возглавляет сам Господь Иисус. Особенность этой группы состоит в том, и в этом бы не мешало иметь откровение рожденным свыше, особенность этой группы состоит в том, что в ней находятся те, кто уже понесли свое наказание в Сыне Божьем. Как Писание говорит, что наказание мира нашего было на нем. И те, кто находится в этой группе, они должны осознавать, что Иисус взял на себя наши грехи и наши беззакония. Находящиеся в этой группе – это люди, которые принимают, что Иисус взял на себя все грехи. Понес все грехи, понес все наказания, понес все болезни, понес все. Почему это очень важно осознать? Потому что применять веру и жить верой, находясь в Царстве Господа Иисуса, я имею в виду с дерзновением, возможно, только в этом случае. Если вы думаете, что болезни являются еще тем, что может выполнять какую-то воспитательную работу, у вас не получится верить в полноте. Потому что вы всегда будете сомневаться, а вдруг это Бог? А как же я буду молиться за исцеление, если Бог специально эту болезнь допустил? У вас не получится, потому что двоящиеся мысли будут всякий раз останавливаться. А вдруг это Бог сделал так, что у меня не хватает финансов? А вдруг это Бог сделал так, что мой муж не принимает Иисуса? А вдруг это Бог сделал так, что мой ребенок стал наркоманом? А вдруг это Бог? А я молюсь за то, что... И мысли двоящиеся. Человек с двоящимися мыслями, он не может быть твердым в вере. Поэтому либо вы принимаете, что вы в группе, которой наказание мира сего было возложено на Иисуса, и вы стоите в вере, твердо принимая от Господа. Либо колеблющиеся. Итак, на земле две группы людей. Уже наказанные по закону и еще наказуемые, или те, кто несут свое наказание, а потом и перейдет в вечность. Иисус стал дверью, или промежуточной дверью, в периоде времени после греха и после креста. Он стал дверью для того, чтобы каждый человек, который хочет жить новой жизнью, мог выйти из ветхого и войти в новое. То есть кровь Иисуса, как Агнца Божьего, стала знамением конца и знамением начала. Знамением конца и знамением начала. То есть о чем говорит крест как символ? О чем говорит крест как символ? Как вы думаете, какие у вас есть на это взгляды свои? Потому что люди иногда носят крестик. И это символ. Это символ чего? Сам по себе крест всегда был местом суда. Никогда не был местом украшения или украшения. Но чем является крест как символ в христианстве? В том, что искупительный агнец пролил свою кровь. И особенность креста, который представлен как символ, что он пустой. На нем никого нет. Это в определенных деноминациях изображают Иисуса на кресте. И это ловушка. Крест пуст. Потому что если Иисус еще на кресте, то грех еще на людях остается. Это очень важная особенность. Поэтому если вы видите где-то Иисуса на кресте, то объясните людям, крест пуст. Крест пуст. А если Иисус на кресте, значит, грех еще остается на вас. Но грех нет, грех не на нас, потому что крест пуст. И в этом есть особенность креста пустого. Все. Иисус был в аду, Он воскрес, и Иисус сидит одесную Отца, Он не на кресте. Ухватите за эти важные вещи. Это помогает вашей вере быть эффективной, рабочей. А тем, кто еще взирают на креста распятого, неэффективной и нерабочей. Там, где есть кровь Агнца, там нет прошлого, там есть только настоящее и будущее. Поэтому на сегодняшний день религиозные духи, они всячески пытаются донести до людей, что Иисус еще страдает, еще мучится. Потому что такое мышление никогда не делает эффективной веры. Никогда. Апостол Павел, получивший откровение о том, что произошло на кресте, послание к Ефесянам 2 глава с 11 по 18 стих, пытается донести это откровение, чтобы каждый, кто будет читать, или каждый, кто когда-либо прочитает это послание, мог понять, что все, старое прошло, теперь все новое. И вот что он пишет. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, что вы были в то время. Покамись вы еще не приняли, это то время. В то время без Духа Господня. Отчуждены от общества израильского. Чужды завета в обетовании. Не имели надежды и были безбожники в мире. То есть, заметьте, в то время, в прошлом. А теперь. А вот это настоящее время. А теперь. В Духе Господа Иисуса вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью помазанного Сына Божьего. Ибо Он, Иисус, есть мир наш, или целостность наша, соделавший из обеих, из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоящую посреди, то есть между Богом и людьми, преграду, упразднив вражду между Богом и человеком плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух, из иудеев и язычников, создать в себе самом одного нового человека, не два, одного, нового человека, устрояя целостность. И в одном теле, в своем теле, примирить обоих иудеев и язычников с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир, мир вам, дальним, это в данном случае язычники, и близким, это иудеи, состоящие в завете. Потому что через него, через Иисуса, и те, то есть язычники, и другие иудеи имеют доступ к Отцу в одном Духе. И тем и другим стал доступен Дух Божий после креста, но по вере. То есть мы видим, что вера становится ключевым моментом, ключевым в принятии всего, что Иисус сделал на кресте. Не дела, потому что иудеи до сих пор пытаются делами представить себя достойными. А язычники после покаяния тоже начинают делать это глупости. Ни те, ни другие не могут быть достойными. Везде есть фактор веры. По вере, чтобы было по милости. Это ключевая цитата всего материала. По вере, чтобы было по милости. Именно это откровение я получил. Подождите, брат Олег, это местописание. Да, но оно для меня ожило. Когда оно для меня дожило, я увидел весь материал или курс всего этого обучения. Я увидел и понял, что действительно по вере, чтобы по милости стало доступно все, что Бог приготовил для каждого человека. Когда до меня это дошло, то я понял, что надо мной всегда открытые небеса, что я уже живу в Эдемском саду, что я уже восстановлен, и мне не нужно пытаться быть лучше перед Богом. Мне нужно стараться не грешить. Но это старание будет реализовано только тогда, когда я буду стремиться жить верой, практиковать веру, стремиться к тому, чтобы все в моей жизни было с верой в Бога, с верой в Бога. Итак, Бог через Иисуса открыл новую и одновременно уже существующую в Его Духе страницу для человечества. Я называл это новая эпоха, эпоха веры. И, конечно, то, что было Богом сделано доступным, оно не являлось чем-то ранее несуществующим. Все, что Бог сделал доступным через Иисуса, это уже было приготовленное в Его мудрости воля еще прежде создания мира. То есть Бог приготовил благословенную и исполненную славы жизнь для каждого человека. А Адам в свое время взял и отрезал. Каждого человека отрезал от благословенной жизни. Иисус пришел, уплатил цену за грех и предоставил возможность каждому человеку, каждому рожденному человеку свыше получить доступ к той благодати, которая была приготовлена Богом еще прежде создания мира. Одна из важных особенностей каждого из нас – это научиться применять веру к тому, что уже приготовлено. И если мы будем это практиковать, то Царство Божие, оно просто перемещается в нашу жизнь через нашу веру. Ну, в смысле нашу, это в смысле Божью. Поэтому говорится, по вере, чтобы было по милости. Кровь Агнца, то есть Иисуса, говорит каждому, кто обращается к завету. Суд за грехи человека совершен. Цена за грехи человека уплачена. То есть в Божьих глазах греховного прошлого больше нет. А если нет, то давайте узнавать, как жить так, как жил первый человек, без греха. Вот в этом есть наша отличительная особенность, что нам, как новому творению, нужно узнавать, как жить так, будто бы ты никогда не грешил. Вот это труд наш. Жить так, как будто бы ты никогда не грешил. Потому что мы научились, как жить в проклятом мире. А рождение свыше открыло нам Царство Божие. Мы вошли в Царство Божие, а как жить в нем не знаем. Но с нами есть Дух Святой, который научит нас, как жить в Царстве Божьем, и, применяя свою веру, иметь благо, которое в Царстве Божьем доступно каждому верующему, по вере, чтобы было по милости. Поэтому на сегодняшний день каждый рожденный свыше сразу вступил в библейскую школу Духа Святого. И если вы будете достаточно внимательны к Духу Святому, то Дух Святой будет выполнять в вашей жизни свою миссию. Какая миссия? Наставить, научить, провести, принести. То есть у него огромный спектр заданий, которые он в вашей жизни должен выполнять. Но Дух Святой в вашей жизни может выполнять спектр этих заданий в том случае, если вы перестанете, как вам сказать, пытаться выслужиться перед Богом, а начнете с терпением, проходя свое поприще, применять веру. по вере, чтобы было по милости. Вера является как раз тем, что поможет вам принимать от Бога, минуя вас необновленный ум и необновленное тело. Иначе вы не сможете этого миновать. Не получится по-другому, потому что вы всегда будете рассматривать себя недостойным. Всякий раз, когда вы будете смотреть на себя, Господь, ты хочешь, чтобы у меня было свое жилье? А ваш ум скажет, покайся даже в этом, что ты же подумал об этом. Почему? Потому что в вашем уме, исходя из того, какой мир, исходя из того, какой вы, исходя из вашего прошлого и каких-то поступков настоящего, вы даже подумать себе о таком не можете. Но когда вы называете вашего отца Бог, то поймите, об этом даже думать не надо, это реально. Потому что это нереально для вас, но реально для Бога, потому он Бог. Брат Олег, ну я знаю, что это реально для Бога, а для меня по вере, чтобы было по милости. А милость превозносится над судом. И шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом будете заходить на глубину зрелости. А потом вы скажете, когда уже зрелость доберет до какого-то уровня, скажете, отец, а тебе вообще нужен этот дом здесь? Он скажет, нет, конечно, сынок, потому что в моих планах, чтобы ты не здесь жил, а ты хотел дом иметь здесь. Представляешь, если бы он у тебя был здесь, ты бы якорь кинул здесь. О, папа, прости, я уже начал его строить. Я знаю, я каюсь во имя Иисуса. Прости, что я строил свое царство на этой земле, на этой территории. Я каюсь во имя Иисуса. И я готов все оставить. Ты направь меня. Где ты приготовил для меня дом? О, молодец, сынок, конечно. А я тебе что сказал? Я показываю вам эти стороны, чтобы вы понимали, что действительно, пока идет период младенчества, пока мы еще знакомимся с нашим Небесным Отцом, есть многие вещи, которые мы делаем просто по младенчеству. Но особенность нашего любящего отца, что он никогда вас в этом упрекать не будет. Никогда вас на это заказывать даже не будет. И никогда это не будет вам напоминать, когда вы пойдете дальше. По вере, чтобы было по милости. Помните, что когда Бог сказал, милость превозносится над судом, то это его касается так же, как и каждого нас в отношении других. Милость превозносится над судом. И суд без милости не оказавшему милости. Поэтому милость превозносится над судом. Я всегда об этом помню. И особенно для меня это было благословением тогда, когда я осознал, что это касается Бога, так же, как и нас по отношению к другим людям. Потому что мы чаще всего эти стихи применяли в отношении людей, в отношении себя по отношению к людям. Но примените эти стихи по отношению к Богу. Бог много милостивый, долго терпеливый. Примените это. Но чтобы ходить в его милости и его много милости, в его долготерпении, вам придется применять свою веру. Веру к тому, о чем он уже сказал о вас. Применяйте свою веру. И по мере того, как вы будете применять, будет приходить соответствующая зрелость, соответствующий опыт, соответствующая практика. То есть вы будете просто зрелыми. А зрелость всегда приносит в жизнь очевидное Божье присутствие и близость, которую в детстве достигнуть очень тяжело. Почему? Потому что в детстве каждый младенец, он занимается собой. Собой. Он не занимается рядышком стоящим, он всегда занимается собой. В этом нет ничего плохого, поймите, детство есть детство, оно таково и есть. Поэтому у каждого из нас есть детство, есть желание делать добрые дела, но есть зрелость, которая связана со словом таким, да будет воля твоя. Это уже зрелость. А детство, вы достаете свой список и рассказываете Богу, что вам надо. Нет, это тоже хорошо. И в детстве это важно. Поэтому все нормально. Дети, растите. Хорошо. Я просто обозначил некоторые моменты, потому что в вере это очевидно. В детстве вы применяете веру для того, чтобы восполнять свои нужды. А в зрелости вы применяете веру, чтобы восполнять нужды других. Ну, и то, и другое применение веры. Поэтому для меня это явные показатели. Всякий раз, когда я слушаю молитвы, я всегда знаю, кто молится. Где молится дитя Божие, а где молится зрелый Божий. Оно сразу видно в фокусе. Что у кого в фокусе. И это неплохо, поймите. Это тоже нормальный процесс. И то важно, и это важно. Поэтому молитесь и о том, и о другом. Это вера. Это слава Богу по вере, чтобы было по милости и в том, и в другом случае. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что у нас есть вера Божья. А Иисус, как первосвященник слова веры, Он всегда бодрствует над тем, чтобы мы, как дети, были эффективными, плодовитыми, чтобы Царство Божие в нашей жизни было реально, и чтобы каждый из нас реальность Царства Божьего доносил до других людей. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. Спасибо Тебе за этот урок. Иисус, я благодарен Тебе за каждого человека, которого Ты привел на этот урок. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Ты учишь нас быть эффективными. Ты учишь нас быть плодовитыми. Ты учишь нас, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, но чтобы воля Божья, воля нашего Небесного Отца – исполнилось во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок. Мы благословлены. Спасибо Тебе. И я молюсь, Иисус, чтобы откровение о вере, чтобы было по милости. Чтобы это откровение наполнило дух каждого слушающего. Чтобы каждый слушающий просто увидел в своем духе, что по вере, чтобы было по милости, чтобы по милости весь Божий план, все небеса стали доступны во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый, кто будет призывать Твое имя, чтобы каждый, кто обратится к Тебе, чтобы каждый, кто будет сеять с верой, имел восполнение своих нужд по богатству Отца Небесного. Поэтому каждый, кто берет свое семя, мы в согласии благословляем это семя. И говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая спасенного семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты восполняешь их нужды по богатству твоему. Да наполняются их житницы и кладовые. Спасибо тебе, Иисус. Да не будет у них скудости и недостатка. Да не будет долгов и безуспешности. И да соберут они обильный урожай от всех краев своей земли в житницы свои и в кладовые. Спасибо тебе за это благословенное время и за действие твоего духа и силы. А я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь.